Мы видим, как стремительно меняется мир. И это неудивительно. Наступило время великих перемен. Эволюция неумолима. Пришли сроки, заканчивается очередной цикл, и наступает время нового цикла. Земля перешагнула 20-е столетие. Идет переход эпохи рыб в эпоху Водолея. А значит, произойдет смена духовных приоритетов, изменение человека, его духовное утончение, которое уже происходит под воздействием смены космических условий, положения планет, прихода на Землю новых созидательных энергий. Идет сближение миров, тонкого и плотного, физического. И человеку необходимо понимание законов жизни тонких миров, законов их воздействия на наш мир, мир земной. Прошло более 130 лет, как с целью расширения сознания человечества ему даны высшими силами Солнечной системы, космическими учителями, труды Елены Петровны Блаватской, и более 90 лет назад стали публиковаться труды великой семьи Рерихов. Это «Тайная доктрина» и «Живая этика» – книги, изданные нашими замечательными великими соотечественниками под непосредственным руководством великих учителей древней мудрости, членов Гималайского братства. Они есть великие космические существа, прошедшие путь человеческой эволюции неизмеримо давно и не на Земле, а на высокоразвитых планетах Солнечной системы. По закону космического права они являются кормчими планеты Земля. Учение жизни, которое дано человечеству великими космическими учителями, дано на ближайшее тысячелетие. Как и предыдущие учения света, приносимые в мир людей великими учителями Кришной, Буддой, Моисеем, Христом, Магометом, учение жизни или живая этика помогают сознанию современного человечества выйти на новый уровень, соответствующий грядущим эволюционным переменам. В условиях неизбежного сближения миров, тонкого и физического, необходимы понимание жизни и действия тонких энергетических процессов, пронизывающих оба мира, и тонкий мир, и физический. Поэтому снова и снова обратимся к тем явлениям, которые до сих пор являются загадкой для большинства людей. Наука пятой подрасы, пятой коренной расы вплотную подошла к необходимости понимания законов тонкого мира, невидимых сфер непознанных энергий. Но уже мы слышали о торсионных полях, о микролептонных эйдосах, энергоинформационных матрицах, уже понята необходимость развивать так называемые нанотехнологии, технологии на уровне действия элементарных частиц. Грядет наука будущего, наука следующего витка эволюции, и без понимания законов тонкого мира человечеству уже не обойтись. Обратимся, тем не менее, к разгадке простых вещей, несмотря на достижения науки, все еще являющиеся темой передач типа «Теория невероятности» или «Необъяснимо, но факт», где много вопросов, но практически пока нет ответов. Испокон веков известны такие явления, как «привидение», «видение», «яснослышание», «ясновидение», «Полтергейст» все еще занимают умы любопытного человечества. Попробуем разобраться в этих понятиях, хотя речь о них велась еще в трудах Блаватской около 130 лет назад. Поговорим о видениях. Елена Петровна Блаватская пишет: «Исторические акты великого значения часто совершались по указу видений. Существа высшие или ушедшие близкие приносят весть неизбежных сроков. Можно лишь сожалеть, что люди стараются скрыть такие видения и посещения. Конечно, если тайна не была предписана. Есть множество примеров видений, несущих судьбоносные предупреждения. При президенте США в Вашингтоне, это 18 век, состоял таинственный профессор, советами которого он пользовался, отсюда его успехи. При объявлении свободы Америки, при отделении ее от Англии, засвидетельствован факт, как во время этого исторического собрания в момент колебания и нерешительности среди присутствующих появился высокий незнакомец, который произнес зажигательную речь, закончив возгласом «Америка да будет свободна!». Энтузиазм собрания был поднят, и свобода Америки подписана. Когда же присутствующие пожелали приветствовать помогшего им принять великое решение, то незнакомца нельзя было найти, он исчез. Екатерина Сиенская, святая, жившая в XIV веке, в своих экстатических видениях обращалась к Христу, общалась с Богоматерью и святыми, получала от них поучения, утешения и советы. Тереза Испанка, святая, монахиня, писательница, это XVI век, оставила замечательные описания так называемых священных болей, не говоря уже о видениях и яснослышании наставлений от иерархии света. Жанна д'Арк, орлеанская дева, героиня национальной обороны Франции, XV век, в возрасте 13-14 лет ее начали посещать голоса и видения. Сперва в саду отца, со стороны церкви, потом у дуба ей явились озаренные сильным светом архангел Михаил, затем святая Маргарита и святая Екатерина. «Ангелы часто являются христианам», говорит впоследствии Жанна д'Арк на суде. Но они не видят их, а я вижу. Следование советам свыше помогло Жанне д'Арк совершить свой подвиг во имя Франции во время войны с Англией. Великие учителя человечества приоткрывают тайну появления необычных видений. Разнообразны бывают наши посылки. Иногда они являются в виде краткого приказа, иногда они представляют неслышимые напоминания, иногда они складываются в чаше, чтобы проявиться в урочный час. Часто дети утверждают, что к ним для игр приходят маленькие дети. Среди игр происходят беседы на полезные темы, но старшие не видят таких друзей. Также нужно наблюдать явления около тяжело больных. Они нередко видят лица незнакомые, которые стремятся облегчить им страдания. Иногда эти лица имеют облик родных ушедших. Но люди предпочитают толковать об ужасных призраках, забывая, что имеются и высокие проявления. Мы часто являемся источником таких посылок, так говорят великие учителя. Вспомним все те потрясения, которые испытали даже очень высокие духи, носившие земную оболочку при посещении их обитателями мира огненного. Вспомним потрясение и седину преподобного Сергия при явлении ему Богоматери в еще юном возрасте, несмотря на то, что дух его принадлежал к миру высшему. Елена Ивановна Рерих, отвечая на вопрос ученика, пишет в одном из своих писем. В священных писаниях всех народов имеются указания о посмертных явлениях и беседах с силами высшими. Из всех описаний посмертных явлений Христа ясно, что все они происходили в тонком теле. Обратите внимание, как всегда подчеркивается внезапность появления, иногда при запертых дверях горницы, и такое же исчезновение. Также почему-то ученики не узнавали его сразу при таких появлениях, а когда их глаза раскрывались, и они признавали его, он становился невидимым для них. Все это определенно указывает на воскрешение Христа именно в тонком теле. Все видения определяются качеством или степенью развития человеческого духа и души. На почве насильственных видений, на почве хатха-йоги, цигун, сектантских экстазов, продолжительного аскетизма может развиться расстройство той части мозга, которая реагирует на ясновидение. Потому не поощряется агни-йогой ни аскеза, ни занятия хатха-йогой. Боги видят будущее и прошлое. Обычные люди – только настоящее. Нельзя видение психиков называть ясновидением, ибо много сознательной и бессознательной лжи в видениях недисциплинированных психиков. Область психики такая опасная и такая сложная и таит в себе много неожиданностей для самоявленных адептов. Без высшего руководства нельзя безопасно погружаться в эту область. Разбираться в видениях может лишь ученик, находящийся под непосредственным наблюдением великого учителя. Чтобы правильно видеть и понимать, нужно научиться управлять низшим манасом и не допускать вторжения его. Есть много примеров видений, когда высший манас являл истину, но затронутая самость пробуждала низший аспект его, который не только вносил добавление, но искажал весь смысл явленной истины. Что такое психизм? На этот вопрос отвечает Елена Ивановна Рерих. Слово «психе» греческого происхождения, и первоначально оно означало лишь жизненное дыхание и животную душу, именно как нечто, принадлежащее к миру животному. В следующем своем превращении оно стало означать уже душу рациональную, душу человека, и в третьем, конечном, высшую, духовную, синтетическую сущность, венец человека. Так вот, под психизмом мы и на Западе подразумеваем именно проявление низших степеней этой энергии, так ярко выявляющиеся в медиумах или же в психиках, как называют их на Западе, когда степень этих манифестаций немного выше обычного медиумизма. Но как в том, так и в другом случае высокая психическая энергия отсутствует. Высшее качество ее может проявляться лишь когда центры открыты и огненно трансмутированы. Все, что не носит на себе печати духовности, все, что не имеет отношения к высшему миру, к плану высшего манаса и будхи, называется психизмом. Медиумизм есть врожденная способность, именно особое состояние организма. Психизм притупляет каждое устремление, и высшее достижение остается недоступным. Психизм заключает в себе явление самых низких энергий, и огни центров, то есть чакр, потухают от этих наслоений. С психизмом неизбежно расстройство нервной системы. Кроме того, отрыв от жизненных действий закрывает путь к самоусовершенствованию. В жизни нам приходилось часто сталкиваться с психиками, настолько довольствующимися своими астральными видениями, считая это за высшее достижение, что они теряли всякое устремление к самоусовершенствованию, почитая себя за особо привилегированных и уже все постигших. Это самое страшное, что можно себе представить. Возвращаясь к вопросу видений, посещающих психиков, можем утверждать, что истина – нельзя видение психиков называть ясновидением, поскольку в этих видениях заключены ложные проявления низших слоев тонкого мира, где притягиваются разные низшие сущности, а это сила зла. Есть, однако, понятие «психизм высший». Его нельзя сравнивать с вышеупомянутыми проявлениями. Психизм высший есть проявление энергии мира огненного, мира духа, мира сублимированных чувств. Мир огненный есть одно из высших подразделений миров или сфер в цепи нашей планеты. Для достижения мира огненного или мира высшей духовности мы должны трансмутировать или сублимировать огни наших нервных центров или чакр до их седьмого состояния, что пока что возможно только под руководством великого учителя. Чистая радость и любовь живут в мире огненном и редко бывают поняты человеком. Но при следующей эволюции люди осознают, где находится их сокровище, и обратятся к светлой панацее. Обычный человек, ввиду более низкого уровня вибраций по сравнению с миром огненным, ощущает страдания и может даже погибнуть от невыносимых энергий, исходящих от существ мира огненного. Вспомним, как Иисус Христос уже после своей гибели, появившись перед апостолами в огненном теле, предупреждал их о необходимости быть на расстоянии от Него. Мир огненный невидим, за редким исключением. Конечно, приближаясь к Нему, низшие существа ощущают особенное страдание, как перед недоступным. Сыны огненного тумана для этих низших существ как бы вооружены огненными лучами, что есть не что иное, как излучение конечностей. Великие учителя предупреждают нас. Земная оболочка, тело, при всем ее утончении, не может ассимилироваться с тончайшими энергиями без потрясений. Потому, когда вам будут рассказывать о явлениях кому-то великих учителей, относитесь к этому с величайшей осторожностью. Легко доступны лишь низшие сферы, и персонификаторы мира низшего, потому столько искажений и самомнений. Здесь необходимо рассмотреть понятие персонификатор. В переводе это заместитель, но в отличие от персонификаторов высших существ, великих индивидуальностей, о чем необходим особый разговор, есть понятие персонификатор астральный, где речь идет о сущностях низших, а иногда и средних слоев астрального мира. Это еще не распавшиеся остаточные субстанции умерших людей, страстно желающих укрепиться в тонком мире и выдающих себя за известных ушедших с земного плана людей. Отсюда так много самозванных учителей, пытающихся воздействовать на сознание живущих из тонкого мира. Елена Петровна Блаватская называет их «развоплощенные лжецы». Здесь нужно еще раз упомянуть о таком понятии, как «привидение», достаточно широко известное людям. Великие учителя говорят, необходимо всеми мерами внедрять понятие об окружающем нас тонком мире и уничтожать ужас смерти и прикасание к этим мирам. Мир этот также неизбежен, как и земная жизнь, и, являясь сублимацией земной сферы, он может открыть нам возможности и красоты неизреченные. Потому всеми способами нужно отучать детей от страха смерти, которой нет, и так называемых привидений. Обычно дети, у которых открыты глаза на тонкий мир, не боятся видимого ими, покуда взрослые не просветят их насмешками или же своими рассказами о привидениях и могильном холоде, идущем от них. Могильный холод – это не что иное, как простая химическая реакция при соприкасании тончайших энергий с нашим грубым миром. Символы видения всегда избираются наиболее близкие сознанию видящего. Прислушайтесь к голосу сердца вашего и не обманить. Здесь уместно вспомнить о семи телах или принципах человека. Четыре низших принципа – смертны, три высшие – атма, будхи, манас – вечны. Вечная троица или монада – это перевоплощающийся человек. Смертная же четверка распадается со временем, присоединяясь к соответствующим тонким мирам – астральному и ментальному. О теле физическом здесь не говорим, оно отдается Земле. Но до распада, который может произойти иногда очень нескоро, астральная оболочка может быть не только видима, но бывает с особой силой привлекаема к земной сфере. Тонкое тело или астральное привлекается к земной сфере, если ментальное тело, как более легкое, не увлекает его в сферу высшую. Дом духа возводится еще при жизни в теле, с тем, чтобы в него перейти, когда тело закончит свое существование. Если его нет, если дом духа отсутствует, то куда же тогда устремиться и где найти пристанище после освобождения от тела? Но тот, кто озаботился об этом заранее, спокойно устремляется туда, куда привык он летать при жизни в теле. Притяжение совершается автоматически по прорытому в пространстве каналу, где мысль, там и дом. Дом духа строится мыслью. Призраки могут особенно устрашать некоторых людей, ибо в них будет отсутствовать разумное начало. И для самих оболочек такие блуждания не полезны. Приближение к плотному слою, к миру физическому, укрепляет их и препятствует естественному разложению. Но все такие явления отвечают лишь низшим и средним слоям тонкого мира. Широко известно понятие «астральный двойник». Еще древние говорили, что человек способен выделять двойника, который может производить разумные действия. Здесь речь идет о способности человека выделять на время тонкое тело. Оно может получить относительную плотность, но видеть его все не смогут. Требуется степень ясновидения, чтобы видеть тонкое тело. Двойник астральный еще называют тенью. Человек умирает, когда его астральный двойник или тень оставляет его. Связь человека с его тенью или астральным двойником – неразрывно и нерушимо, но это знание сейчас уже извратилось и выродилось в грубейшее суеверие, хотя и сегодня нельзя отрицать существование призраков, давно ушедших с земного плана людей. И чем сильнее были плотские страсти, желания и переживания человека, тем дольше не распадается его двойник. Есть понятие «тени бродячие». Тонкое тело есть все-таки тело вещественное. Оно может болеть, может укрепиться или даже разлагаться. Оно имеет свою жизнь. Иногда она даже не согласуется с плотным телом. И хотя плотное тело еще живет, но человек в тонком теле уже умер. Именно поэтому ясновидящий по фотографии человека определяет его скорый уход. В этом случае психическая энергия или энергия всеначальная находится в ненормальном состоянии. Такие организмы уже не могут творить поступательно и катятся по наклонной плоскости. Живые мертвецы или пустые оболочки воплощаются до тех пор, пока не произойдет полного разъединения высшей триады – атома, будхи, манас – с низшими принципами. В редчайших случаях под влиянием какого-либо большого потрясения может произойти пробуждение энергии. Великие учителя говорят: «Мы решительно против наркотиков, успокоителей и умертвителей интеллекта». Как же разовьется качество мыслей, так нужное для будущей жизни, если мы притупим его ядом? Очень важно наше отношение к даваемым знаниям. Неведение не есть только принадлежность духовных обсуждений. Оно принадлежит ко всем областям знания. Особая порода людей подвержена неверию. Они лишают себя всякого творчества. Они не могут быть изобретателями. Они не знают вдохновения. Они умеют осуждать, но не помещается все в их сознание. Душа поврежденная, существо бездушное, паралич, энергия. Вот кто такие люди. Отрицание – крайне нежелательное явление для развития человека, притушившего свои огни своими руками. Великие учителя говорят: человек – часть космической энергии, часть стихий, часть космического разума, часть сознания высшей материи. Материей, лишенной духа, мы называем то состояние материи на низших планах, когда высшие энергии покинули ее, и она сохраняет лишь животную жизнь, именно когда она является отбросами, входящими в космическую переработку. Иными словами, человек, потерявший свои высшие принципы, теряет и возможности продолжать свои воплощения. В сущности говоря, вся земная жизнь есть не что иное, как подготовка к надземному пребыванию. Когда это не понимается, то земное существование теряет свой смысл, и жизнь становится лишенной цели и значения. Ведь не для того же живет человек на земле, чтобы исчезнуть бесследно, и в мире, где не кончается ничего, но все продолжается в будущее, прекратить цепь причин и цепь следствий так, как будто бы ничего и не было. Трудно представить себе что-либо нелепее этого положения. Основная аксиома материалистической науки гласит: ничто в природе не исчезает и не рождается вновь, но переходит из одного состояния в другое. Эта аксиома принимается, пока речь идет о явлениях материального порядка. Но явления духовного порядка, она почему-то не распространяется. Но когда поймут, что даже мысль материальна, и что вне материи, во всех видах и степенях утонченности ничего не существует, то и эту основную аксиому приложат тогда ко всем явлениям жизни. Для распознавания истинного значения обращения из тонкого мира человеку необходимо расти духовно и не бояться знать. Недаром великий учитель Будда говорил, что причиной всех несчастий человечества является невежество. Никакое ясновидение не равняется знанию духа. Истина может приходить через это знание. Сегодня появилась так называемая контактерская литература. Что это такое? Контактер – это человек, способный получить информацию из низших слоев тонкого мира. Следует подчеркнуть – из нижних слоев. Высшие сферы доступны только для высокодуховных представителей человечества, то есть для святых, подвижников, посвятивших себя служению общему благу человечества. А таких очень мало. Кто же передает информацию контактерам из низших слоев? Вспомним о развоплощенных лжецах, упоминаемых в трудах Елены Петровны Блаватской. Низшие, а иногда и средние слои тонкого мира в силу своей природы наполнены энергоинформационными образованиями низкого порядка, а следовательно и более низким уровнем вибраций. Все человеческие пороки и недостатки насыщают низкие слои, поскольку энергии эти еще и информация, которую они несут. Информация эта современными учеными названа энергоинформационной матрицей. Чем ниже слои тонкого мира, тем они доступнее для развоплощенных людей, стремящихся в силу своих неизжитых на земле страстей утолить их путем хоть какого-нибудь общения с живущими и подобными им людьми. Есть среди них и те, кто страстно желает поучать, давать советы, изображая себя при этом никем иным, как учителем. Но поскольку писать книги они не могут, не обладая уже физическим телом, то они внедряются в сознание людей, живущих на земле и обладающих подобными устремлениями. Учить, поучать, писать книги. Но поскольку передатчик из тонкого мира не обладает истинными системными знаниями, то он передает своему земному подельнику, контактеру, обрывки знаний, наполняющих низшие и средние слои. Эти обрывки часто похожи на то, что уже более 100 лет дано в трудах Блаватской, Рерихов, Корана, Библии, ученых и философов, но это внешняя, мертвая похожесть. Это не цельное знание, а их фрагменты, бессистемно расположенные в контактерских книгах и разбавленные абсолютной абракадаброй, которую никто не способен понять ввиду отсутствия там нормальной человеческой логики. А логики нет и быть не может, поскольку передатчик знаний из тонкого мира – это уже не сам сознательный человек, а его тонкая оболочка, еще способная действовать, но практически бессознательно, по инерции и пока не разложившаяся. Сейчас, во время сближения в сознании землян миров тонкого и земного, особенно распространены такие шедевры. Они несут огромный вред сознанию людей, отвлекая их от понимания необходимости приобретать истинные знания, даваемые человечеству великими космическими учителями. А значит, они задерживают развитие земного человека. Обратимся к понятиям материи и духа, поскольку без этого нам не приблизиться к выяснению причин видений. Материя Люцида. Что это такое? Материя светоносная, материя светящаяся, энергия высшая. Материя Люцида есть стадия первичной материи. Материя Матрикс. На астральном, наиболее близком к физическому миру уровне. Для зрения человека она представляется световыми потоками и пятнами в пространстве. Эти химические явления могут быть принимаемы за дефект зрения. Эти потоки энергии холодная, прозрачная, светящаяся материя, благодетельная для человека с одной стороны, и могут давать ожоги и угрожать воспламенениями энергоцентров. Здесь невольно вспоминаются явления полтергейста, световых шаров и образований в атмосфере, о чем так часто упоминают досужие средства массовой информации в последнее время. Это явление огненной стихии, видимое далеко не всеми людьми. Но для высоких духов это естественная субстанция, и они вполне зримы для людей с открытыми центрами или чакрами. Тончайшее, но все же непрозрачное светящееся вещество – материя, отливающая всеми оттенками тонов, известных и неизвестных нашему физическому миру. Такова материя Люцида. Но почему мы говорим, что дух и материя едины? Все произошло из единого элемента – духа материя. Материя есть лишь дифференциация духа, а дух, лишенный материи, не проявляется, иначе говоря, не существует, ибо все дело в степени напряжения, в частоте вибраций духа материи. Елена Ивановна Рерих пишет: «Так наука уже поняла, что материи нет, но есть лишь энергия». И обратно. И как может быть иначе, когда материя есть лишь качество духа? Когда мы говорим о духе и материи, мы должны иметь в виду высшее значение материи. Трудно разъединить дух от материи. Без материи дух – ничто. Итак, все и просто, и невероятно сложно. Но в трудах Блаватской и Рерихов нам даны пояснения законов мироздания по состоянию нашего теперешнего сознания. Наша задача – попытаться вникнуть в эти высокие понятия, если мы хотим своего дальнейшего духовного продвижения. Трудность в том, что обычно люди среднего уровня, не хорошие и не худые, без устремлений и ярко выраженных способностей, попадая в соответствующую им безразличную и серую сферу тонкого мира, волочат в ней тоже тягостное, унылое существование. Их малое сознание и неразвитое мышление не позволяют им воспрянуть духом и подняться в высшие сферы, где царствует творчество мысли. Теплота, безразличие и лень – наши самые страшные палачи. Они – пожиратели психической энергии, которая одна делает нас сознательными, писала Елена Ивановна Рерих, величайший философ XX века. Но вернемся к природе явлений, называемых двойниками. Вспомним о семи принципах или телах человека. Высшая триада – атма, будхи, манас, вечная, перевоплощающаяся суть человека, точнее, сам человек или индивидуальность. Четыре низших принципа – смертные. Они живут, пока живет в очередном воплощении человек или личность. Личностей много, столько, сколько воплощений, а индивидуальность одна – вечный дух. Физическое тело распадается на земле. Три остальные низшие принципы – эфирное, астральное, низшее ментальное тела – имеют каждый свой срок существования в соответствующих слоях тонкого мира. Существует религиозная традиция поминать ушедших на 3-й, 9-й и 40-й дни после ухода, и эти сроки совпадают со сроками выделения принципов из тела человека. Нельзя тревожить эфирную субстанцию, покидающую клетки тела человека ранее 3 суток. Поскольку она может быть поранена и потеряет свою целостность, что повредит в будущем при оформлении тонкого тела в следующем воплощении, тоже относится и к 9 и 40 дням, когда выделяются ментальная и астральная субстанции. Недаром говорят в народе, после 40 дней душа ушедшего покидает физический мир Земли. В «Тайной доктрине» Елена Петровна Блаватская пишет, когда один человек посещает другого в своем астральном теле, то отправляется тело желаний, линга шарира. Но это не может происходить на далеких расстояниях. Когда один человек очень сосредоточенно на расстоянии думает о другом человеке, то иногда он появляется перед этим человеком, вернее, не сам человек, а его ментальное изображение. В данном случае это есть иллюзорная форма майя-вирупа, и сам человек в этом случае не знает о его появлении. Если бы он знал и сознательно послал свою майя-вирупа, он был бы адепт. В понятие адепта включены махатмы, старшие братья, великие учителя. Это те, кто знает. Если астральное тело желаний может быть повреждено, например, колдуном, то тело ментальное, тело мысли защищено от этого. Блаватская в одной из своих статей дает два примера. Один из привидений была некая английская леди. Однажды она вечером появилась у входа в палату полковника, который ее очень любил, умоляя: «Не отпускайте меня». Позднее он получил от своего отца известие, что леди эта вышла замуж. Тот самый день, когда он увидел привидение. Второй рассказ повествует о молодом солдате. Его привидение в больничном халате предстало перед капитаном роты и попросило отправить жалование его матери, сообщив ее адрес. Капитан записал его просьбу, после чего привидение исчезло. Полковник навел справки и узнал, что солдат этот накануне умер. В первом случае Блаватская поясняет, что напряженная мысль творит и становится объективной. В бесконечном пространстве не существует больших расстояний, а мысль, чем она напряженнее, тем надежнее и дольше закрепляется в пластичной субстанции тонкого мира. Под воздействием мысли астральное тело способно отделиться от физического и стать видимым там, куда послана мысль. Что касается второго рассказа о солдате, то Блаватская говорит, в своей деятельности, направленной на созидание или разрушение, природа ничего не совершает рывками. Астральная душа может оставаться с телом в течение многих дней после его разложения, окончательно отрываясь от него только тогда, когда оно полностью дезинтегрируется, то есть распадается. Такой была вера древних египтян относительно мумий, такова и вера индусов, утверждающих, будто души умерших сидят на крыше дома, где тело испустило свой последний дух в течение 10 дней. И поэтому оставшиеся в живых предлагают им рисовые зернышки, бросая их на крышу. Мы же полагаем, что напряженная мысль и тревога солдата за свою мать в момент его смерти очень легко могли создать то, что индусы называют кама-рупой. Для достижения определенной цели в данном случае своей собственной формы в госпитальном халате, так как астральная душа есть точное эфирное подобие физического тела, но не его временных одеяний. Солдат понимал, насколько было важно, чтобы Его признал командир, который мог бы и не узнать его, если бы астральная форма предстала перед ним без больничного халата. Скорее всего, солдат провел несколько, так сказать, репетиций в своем воображении, представляя, будучи еще живым, как он предстанет перед этим офицером и даст ему адрес матери. И вполне естественно, что он представил себя таким, каким он тогда был, именно в своем госпитальном халате. Это желание Кама покорно воспроизводило сцену, отрепетированную заранее, и отчетливо запечатлелось на мысли, представ перед капитаном в якобы объективной форме. Помимо восточных адептов, выделять своего двойника и отправлять его на большое расстояние от физического тела способны и другие воплощенные. В литературе по западному мистицизму, не говоря уже о многотомных хрониках Востока, содержится множество примеров такого рода. Иногда появляющиеся призраки разговаривают, но чаще молчат. Порой они блуждают вокруг физического тела человека во время его сна, иногда во время бодрствования. Изредка призраки покидают свое физическое тело ради удовольствия увидеть друга, находящегося от них далеко, либо когда желание достичь знакомого места опережает возможности физического тела попасть туда быстро. Иногда такое явление служит предвестником смерти. Вспомним многочисленные подобные примеры, приведенные в книге «Неведомая» Фламариона. Однажды, возвращаясь домой, немецкий профессор увидел, как его собственный работник подошел к дому раньше него, постучал в дверь, и когда служанка открыла ее, вошел внутрь. Он ускорил шаг, постучал, но прислуга, выйдя и увидя его, отпрянула назад в ужасе со словами: «О Боже, я же только что впустила вас в дом!» Поднявшись по лестнице в библиотеку, он увидел самого себя, сидящим в кресле в обычной позе. При приближении профессора фантом растаял в воздухе. Аналогичный случай. Однажды вся школа, все 42 человека, находились в одной из комнат на первом этаже. Стеклянные двери вели в сад. Все присутствующие видели Эмилию, собирающей цветы в саду, когда неожиданно ее фигура появилась на незанятой софе. Тотчас же все перевели взгляд в сад и по-прежнему видели там Эмилию, но она передвигалась вялой походкой, как будто была измучена или находилась в полудреме. Двое смельчаков подошли к двойнику и попытались дотронуться до него, но ощутили легкое сопротивление, как от прикосновения к муслину или крепу. Один из них прошел сквозь часть этого призрака, который просуществовал еще несколько минут, а затем постепенно исчез. Подобные феномены происходили в том или ином виде во время всего пребывания Эмили в этой школе примерно полтора года, с интервалами от одной до нескольких недель. Было замечено, что чем отчетливее и материальнее был появившийся двойник, тем тревожнее, слабее и болезненнее чувствовал себя его реальный прототип. Когда же, наоборот, двойник становился слабее, больная восстанавливала силы. Эмилия не сознавала наличия своего двойника и никогда его не видела. Здесь мы видим подтверждение того, что выделение двойников у некоторых людей происходит помимо их воли и без их ведома, в отличие от адептов, делающих это сознательно. Есть среди оккультистов такое понятие, как «видение в кристалле». Здесь Елена Петровна Блаватская предупреждает: в этом случае имеет место нечто большее, чем ясновидение. Тут примешан элемент медиумизма. То есть видения в кристалле несут на себе печать субъективного восприятия ясновидящего, его воображения. Наше мнение об опасности использования медиумистических способностей без знания восточной философии мы высказывали уже неоднократно, пишет Елена Петровна. Здесь необходимо небольшое, но важное отступление от основной темы лекции. Елена Петровна Блаватская была послана в мир дать великий труд «Тайная доктрина» для сдвига сознания человечества, зашедшего в тупик, а также сказать правду о спиритизме и тем предотвратить многие губительные последствия этого увлечения при полном незнании лиц, прилежащих к нему, всех опасностей, сопряженных с прикасанием к этой области потусторонних общений. Елена Петровна многие воплощения была сотрудником высших сил, ведущих планету Земля по пути эволюции. Организм ее обладал необычными способностями. Она от природы обладала сильными медиумистическими возможностями, которыми поначалу не могла управлять, что доставляло ей много неприятностей в обычной жизни. Ведомая по жизни великим космическим учителем, впоследствии передавшим через Блаватскую тайную доктрину человечеству, Елена Петровна в нужное время была приведена в ашрамы великих учителей в Гималаях. Там она или ее временная личность прошла в течение нескольких лет обучение по многим направлениям, в том числе и по управлению своей тонкоматериальной частью, после чего смогла вернуться в мир для предназначенного труда на благо человечества. Что касается вопросов предвидения грядущих событий, то Елена Петровна в своих трудах приводит много примеров, когда предупреждения делались обычному человеку. Здесь требовалось только то, чтобы он смог принять предсказания. Она пишет, даже несведущих в психологии были такие предупреждения. У некоторых они бывают каждый день и распространяются даже на незначительные события, хотя на них редко обращают внимание. Способность предвидения так же легко развить, как память, как бы это ни казалось странным дилетантом. Вместе с тем Блаватская предупреждала о недопустимости занятий по управлению своими внутренними силами без руководства великим учителем. Когда человек не знает истинного значения эзотерических духовных символов природы, то он может не рассчитать своих душевных сил. Вместо духовного, мысленного общения с высшими небесными сущностями, добрыми духами, он бессознательно призовет таящиеся вокруг человечества злые, темные силы, неумирающие, злобные порождения человеческих преступлений и пороков. И с теургии, то есть белой магии, он скатится до гоэтии, черной магии и колдовства. Возможность вызывания духов, согласно ключу Соломона, это верх суеверия и невежества. Только лишь чистота наших деяний и помыслов способна поднять нас до общения с богами и приблизить к желанной цели. Страстно желать увидеть умершего человека значит вызвать его образ, выявить его из астрального света или эфира, где покоятся запечатленные образы прошлого. Это то, что частично происходит на медиумистических сеансах. Спиритуалисты – бессознательные некроманты, поскольку медиум считывает информацию с этих образов при помощи своего тонкого тела, выделяемого бессознательно, а значит, неуправляемого. Именно страшное злоупотребление силой магии привели расу атлантов к полному исчезновению и забвению. Именно фатальные злоупотребления магией заставили адептов снов света надолго похоронить ее после того, как ее падшие приверженцы оказались похороненными под толщей океанских вод. Речь идет о причинах гибели Атлантиды. Теперь несколько слов о мыслеобразах и призраках. При виде картины Леонардо да Винчи «Джоконда» у зрителя есть явное чувство, что картина передает своим зрителям то вдохновение, которое переживал автор при ее создании. Она заряжается чувством таинственного, прекрасного. Это сила, оставленная потомком великого Леонардо да Винчи, работавшего над картиной несколько лет. Хотя следует сказать и о главном. Этот художник был одним из воплощений великого посвященного, члена Братства Великих Космических Учителей Человечества. Веками он воплощался для помощи человечеству, как и остальные великие учителя, в те моменты, когда необходимо было помочь расширению сознания людей, в моменты перехода на очередной виток эволюционного развития. Можно привести и пример меньшим масштабом, но не менее выразительный. Когда из Франции в дом-музея Александра Сергеевича Пушкина прибыл пистолет, из которого был убит поэт, то в выставочном зале обвалился потолок. Что еще мог сделать заряд темной энергии, сидящей в пистолете, если пистолет не заряжен и закрыт в ларце? Наверное, и действительно, как говорил Чехов, если в первом акте сцены висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить. Но здесь, возможно, работает мыслеобраз, создаваемый ожиданиями зрителей, пусть и бессознательными. А коллективная мысль может создавать фантом необычайной силы. И хотя ружье на самом деле не выстрелит, будучи бутафорским, но влияние на ход сюжета этого фантома бесспорно. Но часто можно замечать нечеткость и двойственность мысли. Стрела на верном полете стремится к единой цели. Сопоставляйте стрелу с мыслью человеческой. Дрожащая рука не направит яро стрелу. Также колеблющаяся мысль не достигнет цели. Особенно избегайте двойственности мысли. Часто люди не замечают, что внутри их бушуют одновременно многие мысли. Они копошатся, как клубок насекомых, и невозможно отличить, которая из них будет наиболее значительной. Это обстоятельство чрезвычайно важно. И на будущих чувствительных аппаратах будет показано, насколько вредно такое смятенное мышление. Лучше вообще не мыслить, нежели порождать в себе смятение, равное безумию. Могут спросить, какие меры могут помочь. Но не будем искать далеко среди насильственных мер. Лучше пусть каждый наблюдает за собою, чтобы естественно очищать свое мышление. Может человек заметить явление смятения мысли, и тогда пусть даст себе отчет, которая мысль ему нужнее. Нелегко уследить за малыми червяками на дне сознания. Они могут обезобразить любую прекрасную мысль. Но если человек даст себе труд понять весь вред двойственной мысли, то он может начать мало-помалу изгонять ненужное побуждение. Что касается полтергейста, то его определяют как паранормальный феномен, не имеющий точного природного подтверждения современной наукой. Выражается он в ряде действий, подчеркивающих присутствие некой невидимой и неосязаемой сущности. Шум, стуки, звуки шагов, самопроизвольное движение предметов, самовозгорание и тому подобное. С позиции учения Агни-йоги полтергейст служит выходом разрушительных энергий, которыми вещи заряжаются от человеческого подсознания. Недаром полтергейст бесчинствует в домах, где идет оформление астрального тела подростка, где живут или жили люди с неуравновешенной психикой, психически больные. Призрак – явление сходного порядка. Это локальная фиксация мощного эмоционального выплеска, например, страха безвольно убиваемой жертвы. Таким выплеском заряжается какой-либо предмет или вообще окружение. И затем, когда спустя целые века этот энергетический сгусток, несущий информацию о давнем событии при появлении живого человека, его эманаций, находит возможность проявиться, издает оптический эффект, в основном повторяющий прижизненное поведение убитого. Полтергейст, как звуковой и контактный фантом, тоже повторяет поведение человека, но с неуравновешенной психикой. При этом начинает действовать сила, имеющая отношение к миру тонких энергий. Елена Петровна Блаватская поясняет, что это явление бывает вызвано энергетическими сущностями, сопровождающими ту или иную личность, присутствующую при этом. Эти сущности или элементарии не имеют астральной формы. Сила их проявления зависит от энергоинформационного потенциала, накопленного, может быть, веками личностью, которая невольно провоцирует эти проявления. Стуки и удары, возникающие при этом, говорят о завершающей стадии распада сконцентрированной энергии. Несмотря на подобное объяснение некоторых явлений, данных Еленой Петровной Блаватской более века назад, любопытное человечество до сих пор гадает о природе всевозможных чудес. Средства массовой информации по-прежнему разыгрывают тему «Необъяснимо, но факт», не озаботив себя тем, чтобы просто открыть написанные Блаватской книги. Выданные человечеству намеки и даже простые доступные объяснения до сих пор ждут интереса к ним со стороны как обывателя, так и современных ученых. Чудес нет, но есть недостаток знания. Будем помнить об этом.